Прочитаем Слово Божие. Послание апостола Павла Римлянам, 5 глава. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою слава Бога Божией. И не сим только хвалимся, но и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Аминь. Дорогие друзья, как сегодня прекрасно выглядит наш день, воскресный день. По-моему, в первый раз засияло так ярко солнце сегодня. Оно как бы извиняется, простите меня, что я задержалась, но теперь все пойдет по Богом установленному плану. Слава Богу! Я думаю, что сегодня мы, как дети Божии, ведь так прекрасно, что на нашей земле живет более 2 миллиардов исповедующих имя Христово. Даже последние данные говорят, что начиная с 2000 года, где было подсчитано, что 6 миллиардов населения находится на земном шаре. Это стремительный рост. Есть такие графики, где показывают, что, например, в начале прошлого века, 20 века, всего на Земле было только 2 миллиарда. И вот за 100 лет достигло уже 6 миллиардов населения. Растет, а теперь последние данные, 6 миллиардов 200 миллионов. Слава Господу! И мы с вами, так привыкшие к этой дорогой для нас церкви, радуемся, что и здесь осуществляется великое Божие поручение. «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Аллилуйя! Слава Богу за это! Так вот, дорогие друзья, апостол Павел говорит нам сегодня о великом доступе, который дается всем живущим на земле. Много идет сейчас рассуждений и дискуссий, как понимать спасение. Возрождается такое понимание, что Бог уже всех распределил. Вот ты спасешься, а ты, как бы ты ни старался, ты не спасешься, и многое другое. И даже рассуждения, они сейчас обостряются и приводят к разделениям, как понимать. Или для всех Христос пришел на землю, или только для избранных. И вам, и мне приходилось встречаться с теми, которые ходят и в нашу церковь, но анализируют свою жизнь, свои переживания и говорят, Я хоть и хожу, но я еще крещение не принимал, и я считаю, что меня Бог не любит. Какое страшное заявление. Я не предназначена к спасению. Слава Богу, что наше братство на протяжении всех почти теперь уже 150 лет своего существования в России, оно всегда исповедовало, что Бог пришел в этот мир, чтобы спасти категорию отдельную, да? Нет! А чтобы всех спасти. Ибо для всех открывается эта благословенная истина. И вот, вникая в эти слова, мы видим здесь, что мы можем оправдаться пред Господом не какими-то великими свершениями, потрясающими деяниями и прочее, но только чем? Верою в Иисуса Христа. Так просто. И в то же время так трудно, так трудно. Оказывается, ну зачем так мало? А вот надо то-то сделать, надо то-то сделать. Вот. И вот так немножко подпудриться, простите за это выражение, и вот тогда я уже и подойду. Вот видите, Господь, я уже вот много сделал в направлении Тебя. Ну, а теперь Ты никуда не денешься, Ты давай меня принимай. Нет, дорогие друзья, не мы к Нему идем, а Он к нам приходит, и Он уже пришел. И пришел в страшном подвиге, великом подвиге, чтобы облегчить нам путь ко Христу. Он умер за грехи наши. Бог, Творец Вселенной, всего видимого и невидимого, Бог, которого Слово могучее, наполненное силой полноты, влияние на все существующее не только в мире, но и во всей Вселенной. Ученые наблюдают за космосом и говорят, вот что-то там, в том-то углу Вселенной, какие-то страшные события происходят. Да, Бог творит все новое, не только в твоей личной жизни. В твоей личной жизни Он хочет сегодня сотворить одно, чтобы ты сегодня принял Иисуса Христа как своего личного, вечного и самого надежного Спасителя. Господи, но я такой несовершенный, Господи, да я же вот и тот, да вот я и там и нагрубил, и вот там я себя превознес понапрасному. Как же я могу прийти? Он говорит, придите ко мне все, обремененные, трудящиеся, плачущие, рыдающие, придите ко мне все, и я успокою вас. Сегодня земля испытывает особое торжество, как вы знаете, во многих-многих странах на Западе и под влиянием западных миссионеров и в Азии, и в другом месте. Сегодня они отмечают день Пасхи, день Христова Воскресения. И я думаю, что сегодня наши друзья, которые имеют друзей в Америке или наших иммигрантов, уехавших туда, они уже поздравили, либо и успеют поздравить их с этим великим торжественным праздником. Так что вот к тому великолепию сегодняшнего торжества больше, чем половина христианства на земле сегодня встречает это великое, великое, славное событие, которое произошло на нашей маленькой-маленькой планете Земля, но имеющий влияние и на все миры, если они существуют, о чем идет великие рассуждения идут, а есть ли жизнь на Марсе, а есть ли жизнь где-то. И причем это не нашего времени только вопрос. Интересно, Михаил Васильевич Ломоносов, он в своих трудах пишет, что ему задавали вопрос многие. Уже Марс тогда был приближен, уже были телескопические трубы, уже там видели какие-то каналы на Марсе и прочее. И ему задали вопрос почти 300 лет назад. Михаил Васильевич, а есть ли жизнь на Марсе? Он говорит, что трудно мне ответить, но я думаю, что это откроется со временем. И тут же он добавил. Первое. Если есть жизнь на Марсе, то на ваш вопрос, а достаточно ли пролитой крови Иисуса Христа, чтобы спасти грешников и на Марсе? Он говорит, не только на Марсе, но Он умер за всех, если есть таковые во всей вселенной. И тут же, как и помните, 15 глава послания к Коринфянам, много говорит апостол Павел о грядущих веках, событиях, но сводит потом все в конце. А ваше дело сейчас здесь на земле творить все то, что содействует прославлению Иисуса Христа. И тем же там, я вспоминаю словам, он, Ломоносов говорил, давайте не думать, есть ли жизнь где-то там, во вселенной, подобной человеческой, а давайте торопиться возвещать благодать Христову, и перечисляет, как тогда перечислялись, немцам, чукчам, лопарям, камчедалам и прочее, прочее. О них заботьтесь, им возвещайте Евангелие, своим соседям, собратьям здесь на земле. И поэтому, дорогие друзья, когда мы сейчас достигли вот такого уже положения, вступили в 21 век, когда мы, перефразируя немножко великие слова о том, что каждый день мы мечтаем, что день грядущий мне готовит. А что будет завтра? А что будет послезавтра? Удивительные сейчас события происходят. Была республика, казалось бы, ну, лично в моем представлении казалось, что лидер этой республики очень прогрессивный. Недавно он был в России, был очень почетно и приветливо принят. Он произвел большое впечатление, выступая в Московском государственном университете, где ему присудили высокое звание, он там выступал, Путин его сопровождал. И вдруг в одну ночь он лишается своего трона. Что день грядущий нам готовит? И вот в этой зыблемости окружающего нас мира нам надо всегда останавливать свой взор на ком? Кто вечен, кто постоянен, кто неизменен, кто полон любви, кто полон сострадания? Иисус Христос! Иисус Христос! Да! Когда пришел Иисус Христос на землю? Не неожиданно или ожидаемо? Библия говорит нам, да, многие-многие ожидали. Вот за последнее время как-то больше и больше привязывается душа многих к пророку Исаии. Пророк Исаия. Поистине, это пятое Евангелие. То есть так, из глубины взглянуть на будущее, из глубины 700-летней предыдущего периода, увидеть так Иисуса Христа, это потрясающе. За 700 лет он уже так много рассказал о Христе. Так много сегодня мы читаем и радуемся, и ликуем. И начиная с 6 главы, 6 глава, вы помните, «Свят, свят, свят, Господь Саваоф». Кого он увидел? Я верю, что он увидел Иисуса Христа в сиянии славы. Так как он потом явится в книге Откровения, и когда его любимый ученик падает, как мертвый, увидя его в сиянии славы. То же самое произошло и с Исаией в 6 главе этой книги его, где он тоже, он пал, когда увидел этот трон Божий, эту великую славу. на который мы сегодня имеем полное право не только взирать, но и прикасаться, и подходить к Нему, и видеть Его, который ни на кого так не смотрит, как на каждого из нас. И в Его взоре одно – любовь, любовь, любовь. Ибо так возлюбил Бог мир, отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Да, есть противоборствующие силы в этом мире. Мы иногда думаем, ну а зачем нам вот касаться той отрицательной силы? Есть у нас положительный пример, ты вечный наш, ты пример, ты вечный мой. И мы радуемся тому, что уже на протяжении 2000 лет возвещается и спасающая сила распространяется, что Бог свою любовь к нам, каким хорошеньким, красивеньким, с благодатным содержанием к нам, как мы иногда себя чувствуем. Вот я не таков, как этот, вот я не такая, как эта, вот я вот такая, вот. Нет. Он говорит так, что любовь к нам доказывает тем, что Христос из любви к нам умер за нас, когда мы были еще грешниками. Градации нет. А какие грешники? Любые грешники, все мы, не признающие, не поклоняющиеся Иисусу Христу, не имеющие живую веру в Него, все категории греха, они несовместимы с Иисусом Христом. На что это делать, если вот я чувствую, что да, действительно, я часто нарушаю Его волю, и в семье у нас непорядок, и вот там-то непорядок. Господи, да я сознаю, что я грешу, но как избежать этого? Может быть, теперь мне от Тебя отойти? Не получается, как я сам чувствую. А лукавый тоже пошептывает. Правильно, правильно размышляешь. Вот, так и думай. Ты грешник, ты никуда не годный. Уныние. Это грех. Нападает на сердце уныние. Но самое то, что мы чувствуем, что мы согрешаем, и та тоска, которая наполняет душу, это великий зов Иисуса Христа. Я не знаю, но я верю, что каждый раз в наше собрание приходят те люди, которые, может быть, говорят, ну, еще раз схожу в церковь, ну, может быть, что-то подействует, а так как-то вот все у меня влечет меня куда-то в другую сторону. Хорошо, что мы пришли. Сегодня любовь Христа объемлет не только тебя, как грешника, но и всех нас, все человечество, всех-всех живущих на земле. Поэтому вот это великий глагол, что любовь к нам Он доказывает, не рекомендует, не предлагает, а Он доказывает, а Божье доказательство высшего пилотажа. Что Он доказывает, то значит правда, то истина. И вот он и говорит дальше, апостол Павел, «Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева». Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его. И дальше он приводит в этом послании великое разъяснение всего нашего, нашей Вселенной и нашего мира. Он приводит здесь пример того, был Адам. О, как бы на один денечек бы опуститься бы в рай нам с вами, сестры, и посмотреть так где-то из-за кустика. Ну, как же они живут? Какое у них отношение? Это было что-то удивительное и прекрасное. В Канаде живет один наш друг бывший. Жил он у нас, в нашей стране. В 90-м году его пригласили, он уехал в Канаду, в Торонто. Там он 10 лет был пастором, а теперь он пишет хорошие книги. И вот недавно я получил от него книгу, которая называется «Истинная церковь» или «Тайна беззакония». И «Тайна беззакония». И там он как бы начинает с так рассуждения. Ну вот был Адам, творение Божие, была Ева, творение Божие. В чем же была утрата в результате грехопадения Адама? И он там приходит к таким интересным мыслям. Бог сотворил Адама и Еву без греха. И он приходит к таким рассуждениям, что раз он был безгрешен, раз он был наречен сыном и она, сынами или детьми Божиими, они от Бога имели очень многое того, чего он лишился. И самое главное, Адам обладал словом, которое имело материальное воплощение. И сказал Бог, и стало так. И сказал Адам, и стало так. И самая главная утрата была отступление вследствие греха. Он утратил вот эту силу, влиятельную силу своего слова. Двое, но они творили дела. И я думаю, он мог сказать... А вот это вот деревце немножко что-то приходит в тень какую-то. Повелеваю тебе, дерево выпрямиться, дерево выпрямлялось. Так можно, это не только воображение, но это показывает, в чем мы имели преимущество, как Адам и Ева, если бы не было грехопадения. Да, это тоже интересный момент, о котором мы сегодня должны рассуждать и должны думать. И вот он показывает нам в этой же главе о том, великое горе. Наши прародители утратили невинность, пали в грех. Я как-то рассказывал вам, что в Америке был один благовестник, который использовал во время проповеди, использовал и Слово Божие, речь, то есть проповедь, использовал набор цветных карандашей, и использовал музыку. Вот все это создавало такую объемную, прекрасную проповедь. И он начинал как раз вот с Адама и Евы. И показывал, как Бог творил вселенную. И брал эти разноцветные мелки и рисовал на таком вот полотне бумаги картину Божьего творения. Как Бетикс написал книгу «Песнь творения», так вот и он писал и рисовал. И такой прекрасный пейзаж появлялся, такой чудесный. И тут и вода, озеро, и тут вот и холмы, и все, и все. Ну, подлинный Эдемский сад нарисовал он. Но грех. Вдруг вот эту чудесную картину, он берет черный фломастер, и раз, черную линию сверху донизу, картина потеряла вид. Ахнули все, и я ахнул. Ну что же он испортил картину-то, а? Но он продолжает. Но Иисус Христос сказал в те дни, и так далее, что будет то-то, будет то-то, будет труд тяжелый, будет погода плохая, будет все... Но самое главное, в мир придет Христос, и Он принесет новый, потерянный некогда рай на земле. И что Он дальше делает? Он берет опять цветные эти самые карандаши, и вот эту черную линию Он превращает в прекрасное дерево, прекрасное. Сразу же вот это полотно обрело стереовидение. Все было прекрасно, все. Так Христос использовал вот эту черную черту, превратив ее в дерево объемной, прекрасной жизни И мы там вот тоже на этих веточках. Он все сделает новое. Все творю все новое. Он никогда не возвращался к прошлому. Он только вперед, вперед, к новому, к новому, к новому. И вот сегодня мы все с вами, мы должны радоваться, ликовать, что и сегодня есть эта возможность стать новым человеком для нового мира только через Иисуса Христа. А сколько сейчас идут разных Христос, Христос. И Слово Божие предупреждает, многие появятся, будут говорить, там Христос, там Христос, там. Нет, Христос только здесь, в сердцах тех, кто сегодня, может быть, исповедует свою греховность. И Христос, как некогда блудному сыну, который все испытал в жизни, и разврат, и пьянство, и все-все-все, пал глубоко-глубоко. Но он сказал, встану и пойду к отцу моего и скажу, отец мой, я недостоин называться твоим сыном. Возьми меня в число наемников, возьми меня, я поработаю, дашь мне пищу, и я буду вот так жить. А что произошло? Отец все эти годы выходил и смотрел, а не идет ли сын ко мне, не идет ли мой сын ко мне? И вдруг увидел, идет неузнаваемый, но, может быть, по походке он определил в этом человеке своего сына. И как сказано в Евангелии от Луки, 15 глава, он не только пошел навстречу, он побежал к нему навстречу. О, сколько таких блудных сыновей и дочерей и ныне возвращаются к отцу. Господи, возьми меня хоть в число наемников. А он обнимает, он доустраивает большой-большой прием. Он одевает его в лучшие одежды. Он надевает ему персты на руку. Сын мой был мертв, родился. Вернулся. Пусть Господь поможет нам, дорогие друзья, потому что вот в этой же главе, прочитайте дома, вы почувствуете, что дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подвергли смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествует для многих. Да благословит Господь нас приблизиться к Господу, а Он уже приблизился к нам. Он сегодня всех-всех нас видит, всех-всех знает. И если нужно сегодня принести перед Ним слова сожаления, покаяния, Он именно для того нас и собрал, чтобы еще раз засвидетельствовать, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, а теперь... Он спасает всякого, приходящего к Нему. Аминь.